Протоиерей Владимир Головин. Город Болгар. Базовая проповедь с ответами на вопросы. От 5 сентября 2015 года. Часть первая.
Рад всех приветствовать сегодня в Доме Божьем. В это особое ежегодно переживаемое сезонное время осени. Для нас, православных, осень несет в себе некое духовное содержание. И хотя поэт называет очарованием очей это время, но для нас тут еще есть нечто из духовного переживания. Мы с вами, вот такие, какие мы есть, живем на этой земле, все до одного знаем, что мы смертные. Бессмертных среди нас нет. Все умрем. И все живем так, как будто этого никогда не будет. Вот это парадокс такой, внутренняя антиномия, противоречие. Но она есть. А осень напоминает, что, несмотря на то, что бывает и весна, и лето, потом будет, обязательно будет осень. И у кого листья пожелтели или волосы побелели, то знает, осень будет, осень есть. Седина, как и листья, напоминает об осени жизни и говорят, что после осени будет зима. Что такое зима? Смерть. Все умрет. Смерть. А дальше не точка, а дальше продолжение. Мы с вами из обреченных на бессмертие люди. Умирает тело, душа продолжает жить. Так вот, когда мы смотрим на осень, мы вспоминаем зиму смерти. И это хорошо. Вот несколько раз за эти годы был такой вопрос от людей: «Батюшка, как научиться не бояться смерти?» Или так: «Меня терроризирует помысл о смерти». Православные люди не только не борются с памятью о смерти, а у нас в молитвах есть это, мы знаем. Просим у Господа смертной памяти. Одна из добродетелей – помнить последние своя. Словом Библии. Зачем? Чтобы сделать два вывода. Чтобы два вывода практических всегда были бы перед глазами и в сердце. Какие? Первое. Придет моя осень, а потом зима. Я умру и предстану на суд пред Богом. Вопрос. С чем? Вот это очень важно. Осень – время собирания плодов. Осень – время подведения итогов. Осень показывает, сколько цыплят-то. Считали весной один счет, а сколько осенью стало. Мы многие в период начала своей жизни мечтали о добром, хорошем, прекрасном. Все удалось. Удалось сохранить-то чистоту и красоту своих мечтаний, воплотить в жизни-то. Тут надо о многом раздуматься. С чем предстану пред Господом? Что понесу к Нему? Может, только единственное, что наработал в жизни – пороки? Какую-то бессмыслицу? Гонялся за чем-то, что толком сам даже не представлял себе, и так всю жизнь пробегал за ничем, и жизнь прожег? С чем предстану пред Богом? Раз. Первый вопрос. Практический. Он очень важен для нас. Очень важен. Потому что осень не конец. Если был плохой урожай осенью собранный, можно сделать нечто, заложив положительное для следующей весны. Например, унавозить вечером. Осенью огород можно. Можно? Можно. Можно. Обрезать деревья, пересадить, подсадить что-то другое. Можно? Можно. Осенью жизни все ли потеряно? Никак. Нет. Например, удастся теперь уже в сединах стать святым и праведным, когда уже привычки порока наработаны? Вряд ли. А что можно? Покаяние. А дух-то покаяние-то. Мы можем нашим детям, внукам оставить пример не святости, так пример покаяния можем? Можем, должны. Вот что очень важно. Нет, осень – это не конец. Это пора больших размышлений и больших дел. У природы нет плохой погоды. Осень по-своему прекрасна. И седина по-своему красива. Или плодами добрых дел, или расцветом покаяния. Поэтому память, чем предстанем пред Господом, заставляет нас, не парализует, не пугает, а побуждает к действию. Еще не все потеряно. Разбойник, распятый Христом, в последний час жизни обрел спасение. У нас последний час, пока еще не последний час. Есть нужно. И второе, о чем заставляет думать осень жизни и осень внешняя, когда переносим ее на нашу жизнь, это вопрос не только, с чем пристанем пред Господом, а что оставим после себя на земле. Какие дела, какую память. Это очень важно. Вот а отсюда это тоже, это будет над нами давлеть же. Вот представим себе, вот человек написал книгу, ну, потом жил, умер, его уже нет на этой земле, но книга эта, написанная им, будет добрые, светлые чувства в душе, заставляет подниматься того, кто читает. И значит, что будет-то? Вот он умер, его уж нет 100 лет, 200, 300, неважно. Книгу пересдают, читают новые люди, и плод добрый на земле. Раз. И второе. Господь за это доброе дело, которое продолжает быть, его нет, а доброе дело продолжает быть, будет его поднимать все выше и выше. Если он в Царстве Божьем, все выше и выше. В раю нет потолка. Если он по делам своим в адской погибели, все выше и выше, пока не выйдет из ада. Вы представляете? Что можно по себе оставить? И наоборот? И наоборот? Можно такого здесь начудить, такое по себе оставить, что потом будем все глубже-глубже в ад опускаться. Ну как же? Вот смотрите, вот пример такой. Вот папа время от времени говорит какие-то поговорки, а сынок, скажем, слышит их. И зарубку на носу себе делает и начинает этим как-то жить. Например, какие поговорки? Ну, такой, не обманешь, не проживешь. И у ребенка сознание, что обмануть надо, иначе жить не получится. Или так, наглость – второе счастье. Что быть наглым? Все понятно. Все понятно. И уж папы-то нет, он помер и ушел в ад. А сынок живет этими мыслями, чувствами, этим направлением. Так воспитывает своих детей. Они будут воспитывать своих детей. Что будет с душой умершего папы в его зиме, там, в вечности? Все глубже и глубже будет погрязать в аду. Страшно подумать, что мы можем с собой сделать. Мы можем не только в ад себя опустить, а подвергнуть себя непрерывному опусканию в все больше глубины ада. Что можешь про себя оставить здесь на земле? Поэтому вывод отсюда конкретный. Видеть осень в природе, помнить при этом, вспоминать осень своей жизни, кто же до нее дожил, кто не дожил, доживем, время не стоит, остановить ее невозможно. Помнить зиму и суд Божий, помнить, с чем предстанем пред Господом и что оставим на себя на земле здесь, это очень спасительно и полезно. Поэтому мне бы хотелось всем нам с вами пожелать наблюдать, как желтеют листочки, как сидеют виски, как падают листочки на землю, как хороним землю наших близких, видеть, как собираем плоды земные и какой плод душе у нас, видеть, делать из этого правильные выводы и стремиться дорожить каждой минутой этой жизни. Проживать ее не напрасно. Себе и близким во благо и во спасение. Хотел бы нам всем этого пожелать. И еще маленькая аналогия, которую не удержусь не сказать. Есть в русском народе словосочетание такое очень интересное. Тоже на тему осени. Звучит так. «Бабье лето». Но есть такой период, когда летит паутина, последнее тепло, вот такая вспышка, как бы лето среди осени. Мои родные, для души это тоже полезно и тоже достойно того, чтобы об этом немножко сказать. В осени жизни человеческой есть свое бабье лето, своя радость, свое тепло. Это какое? Внуки, правнуки. За суетой не успели и не смогли вырастить детей как надо. Так есть возможность что-то исправить на внуках? Донеси до них какую-то правду. Можно? Конечно, нужно. Второе. Да, с возрастом мы многие становимся другими физически. Память пропадает. Это понятно. Но если при этом наработано что-то доброе, то это уже пойдет в вечность. Я хочу вспомнить один пример. В эту церковь пришла раз одна бабуленька, старенькая, на исповедь, и она, прежде чем каяться, вопрос у нее такой очень важный, душевный вопрос, для спасения важный, сказала: «Батюшка, я все переживаю, уж старенько больно стало, здоровья никакого, жду смерти со дня на день». Ей 80 было. Она очень больная. Там операция, я не помню сколько, она говорила, за десятка операций. Резали все. Там и живут, ой, там все перечислять долго. Помню ее. Она сейчас спокойная. И она говорит, и вот только меня одно смущает, слышит ли меня Господь? Я молюсь Ему, но принимает ли Он мою молитву или нет? Вот знать мне, что Он меня слышит, принимает, я бы успокоилась. А вот переживаю так, переживаю, плачу день и ночь, смущает меня это. И сказал, почему, она рассказала. Дело в том, что она жила здесь, в деревне, с сыном. Сын и сноха, но ей самой же за 80. Сын и сноха тоже на пенсии уже, в таком возрасте. А изба чисто деревенская. То есть вот нет того комнаты да прочее. Вот сени и изба. Одна она. Потопка стоит там, ну, там кровать, где сын с нахой, занавес какой-то, тут она на диване, так вот, ну, так все. Тут и кухня, и зал, и что хочешь, и спальня. Ну, вот, небогато живут. Она говорит, сноха-то меня, как сказать, говорит, я виновата, наверное, неправильно к ней относилась, она меня очень-то не любит, сноха-то, но терпит, я рада, благодарна ей, что терпит меня такую старую, немощную. Говорит, ну, кормят меня, она уж сварит, стирает она, я уж ничего не могу, и за мною, я благодарна. Говорит, но у нее плохой слух, у снохи плохой слух, плохо слышит. Это одно. И второе, говорит, у нее режим дня, она ложится поздно, встает поздно. А у меня, я ложусь рано, встаю рано. И вот теперь, говорит, меня сон одолевает уж спать-то, а у нее самая ураза, самый пик деятельности в ночь-то. А чем заняться? Тоже на пенсии? Телевизор посмотреть. Слух плохой, она включает, что есть, на всю катушку. А одной комнате. Говорит, и бабушку глушит это. Она говорит, а встать молиться перед сном? Говорит, она раздражается, когда я молюсь. И я уж стараюсь ее не раздражать. Я, говорит, как лежу, под одеялом только накрою, чтобы поглушил. Кричал телевизор-то. И какие молитвы знаю, все и молюсь, говорит. Но он меня перебивает, телевизор-то, и невольно ух-то слышит, говорит. И я сбиваюсь, и у меня вот все не поймешь, что вот так, говорит. Я и стараюсь, а получается какой-то винегрет. И утром, говорит, мне встать пораньше, я встаю, говорит, просыпаюсь раньше, а она сейчас спит. А я, чтобы ее не раздражать, говорит, с дивана-то не встаю. Она мне говорит, ты чего шатаешься? Говорит, я уж не встаю. Лежу, жду, когда она встанет. А уж я проснулась, говорит, я понимаю, нужно молиться, говорит, я молюсь, вот тут-то никто не мешает, говорит, но лежа. И меня помысл смущает. Принимает ли такую молитву мой Господь-то? Я уж стар, скоро на суд к Богу, говорит. А выходит, даже молиться, и то у меня не получается, как попутным-то. Говорит, слышит ли молитву мой Господь? Когда она говорила, мое сердце дрожало. Вы слышали тоже, да? В каких утесненных обстоятельствах пребывает? И вся сила ее на то, чтобы хранить в семье мир. Уж не раздражать снохут. Мир хранить. Добрые отношения. Ради этого найдет на любые жертвы. Неужели не по-божьему? Я искал правду, которая была в тот момент у меня на сердце. Я сказал, мать, я думаю, твои молитвы Господь слышит больше, чем нас всех вместе взятых. Вот, видите, человек в возрасте, какая тяжелая болезнь, а о чем помыслы и думы? Как бы мир сохранить там, где я живу? Да как бы Богу молиться? Это свидетельство, что наработано человеком в душе за жизнь-то. Свидетельство. Поэтому эти вот ее состояние этого-то, я для себя, может быть, неправильно назвал бы бабье лето. Ну вот, несмотря на все трудности, осень-то идет, холода приближаются, но в душе у нее главное мир, любовь, молитва была бы, тепло. Вот это духовное внутреннее тепло. Поэтому и кто у нас с возрастом уже сегодня, у нас есть надежда быть в нашем духовном бабьем лете. Вот с таким внутренним устроением. И сегодняшнее наше общение будет тоже, как всегда, на эту тему. Мы будем говорить опять, даже если аналогии природы брать, ну, о главном, о духовном, о душе, о вечном. Вы знаете, что много важных тем на этой земле у людей, их действительно очень много, на самом деле, но единственное, главное – это вечное. Это вечное. Потому что все временное – временно и есть. Временное, временно и есть. Вот, например, я для многих, может, скажу что-то очень такое необычное, но не удержусь. Спрошу, и всю свою мысль скажу. Чудотворные иконы. Вот это временное или вечное? А я скажу слова апостола Петра, не мои. Второе соборное послание апостола Петра, 3 глава. «Земля и все дела на ней огню блюдомы сгорят в последний день пришествия Христа и гибели нечестивых человек». В последний день этого мира, когда мир преобразится в огне Святого Духа, и чудотворные иконы, и храмы, и эти благолепия, и хорошее, и плохое, все сгорит. И храмы, и чудотворные иконы, все, земля, и все дела на ней сгорят. Все сгорит. Все. При в этом огне лишь, огне обновления, написано в Библии, мертвые воскреснут, и живые преобразятся. И Господь явится во славе, совершая суд над миром и открывая блаженство вечности, где будет царить дух, а не материя. Все-таки икона – нечто материальное. Доска, краски и так далее. А в иконах не будет нужды в Царстве Божьем. Живой Христос спасет с нами. Икона зачем? Икона – это слово переводится как образ. Кого? Первого образа. Это образ Божий. Так он сам будет живой с нами. Зачем эти простенки-то? Поэтому все, что есть временно, временно есть. Мы будем сегодня говорить о вечном. И вот прежде чем это говорить, мне хотелось бы позволить себе сделать то, что я сделал в прошлую субботу, когда тоже были люди, тоже было, слава Богу, немного людей. И поэтому было легче видеть всех, каждого, и общаться более, так сказать, тесно. Я сейчас тоже параллельно скажу следующее. Вот тут тумбочка стоит. Это вот что. У нас бывает, что по мере проповеди возникают какие-то вопросы. И люди хотят о нем знать ответ. Не личного порядка. Вот сын у меня там без работы. Как ему помочь-то? Силой Божией, чтобы он материально наладился. Это личный вопрос. Понятно. В конце проповеди раздадут вам ну, как, такие листочки, там, где вы эти вопросы напишете. А это вот вопросы для общего порядка. Вот того духовного содержания, которое важно для всех. Если таковые будут, вот как вы сейчас вот сказали, как и чудотворный кон сгорят. Нет, это тело Христово храм. Православные храмы, мы так строим, это образ церкви. Каково является общество верных вместе со своим Богом. Это есть тело Христа. Церковь – тело Христа. Тело – это мы все с вами. Он – голова, Дух Святой животворящий, как душа животворящий нас. Мы – члены этого тела, органы этого тела. И это есть церковь. А каменные, деревянные, рукотворные храмы – это есть образ, тоже икона своеобразная вот этой церкви. Как в церкви главная глава – Христос, так церковь венчается головою, куполом, с крестом, символ памяти о Боге. Как церковь, общество верно с Христом, желтает Святым Духом, так внутри, который пребывает в церкви, так главное – это внутри, не внешний вид храма, а что-то совершать, таясь церковные. Так? Как голова не может быть и душа без тела, так церковь наполнена народом Божьим. Это есть образ, символ. И поэтому, например, в древней церкви было то, что называли царские врата. Кто-то скажет, они сейчас есть. Вот царские врата. Только в древней церкви они были не здесь. Иконостас был открытый, алтарь. Так, немного было икон, было открыто. А вот эти врата были вот тут, между притвором и храмом. И когда во время литургии диакон возглашал «оглашенные зайдите», «кающиеся зайдите», все, кто под епитимьей и некрещенные, выходили, двери закрывались. Это граница, там мир, тут Царство Божие, филиал неба на земле. И поэтому вот сейчас говорят, например, а можно там молиться из-за того? А вот это считается и не считается тем, а там было еще понятно. Вот граница. Там мир во тьме лежащий, царство сатаны. Вот царство Христа. Все очень четко, конкретно было. И все это символы. Сейчас все размыто, много что потеряно. И поэтому много что непонятно. А в древней церкви это было все очень конкретно. Поэтому и это вопросы, и другие, которые, уж прощения, возникают вот такого духовного содержания общего. Если будут вопросы, вот на эту тумбочку. Секретарь будет подходить, забирать и просить сортировать. Если там будут податься личные вопросы, в сторонку. А общие мне сюда. И мы об них оговорим тоже. А начать хотелось бы вот с того, не с себя, а не мои слова вам предложить. Не мои слова. Вот я хотел предложить вам слова одного раба Божия по имени Александр. А живет он в городе Набережной Челны. Наверное, знаете, да? В Татарстане здесь, КамАЗ там делают. И вот то, что я прочитаю, он прислал письмо. Это было в августе 2015-го. То есть вот, совсем вот, недавно. Я читаю, он пишет. «Буду краток». Это его слова, не мои. «Буду краток. Загнал себя в тупик своей греховной жизнью». Как интересно. А вы обратите внимание на слова. Вот я позволю себе точку поставить на этом пока. У него проблемы. Ну, раз так понятно. Кто виноват, он говорит. Загнал себя сам в тупик. Каким образом? Своей греховной жизнью. Представляете, как сильно? Как у нас обычно бывает. Проблемы. Мы тоже. Кто виноват? Ну, у меня кто? Жена. Кто еще может быть виноват? Ну, родители не воспитали по-путному. Ну, дети меня не ценят. Ну, начальники на работе не понимают, какой я хороший. А соседи? А тех, что хорошего можно сказать? Ничего. Ну, все виноваты. Все. Люди не только. Почему? И природа виновата, и погода виновата, и Бог виноват. Все виноваты. Только не я. Вот помню, такие были крайние факты, когда человек приехал в церковь и говорит: батюшка, много говорить долго не буду, но у меня вся жизнь колесом. Мне ее колдуны всю изуродовали. Вопрос только один: как от этих гадов оборониться? Значит, есть проблемы? Ну, вся жизнь, много. Кто виноват? Ну, не она же. Конечно, колдуны. Она невинный страдалец, просто мученица. Она здесь вообще ни при чем. Стороной проходила, а ее околдовали. Все. И вот так приходится слышать от многих людей. Вот это совершенно болезненное состояние, духовное, извращенное, когда человек в силу гордости, болезненного себялюбия и саможаления, живя без Христа в реальности, не видит никогда в себе причины своих проблем, а винит всегда кого угодно, всех, все, даже марсиан, только не себя. А это, еще раз, поэтому я прошу прощения, что я остановился, но я хочу обратить вас внимание на эти слова еще раз. Буду краток. Загнал себя сам в тупик своей греховной жизнью. Какой правильный духовно-трезвый самоанализ. Какая редкая картина, но насколько потрясающе правильная. Дальше. Молился. Не безбожник. Уже в отчаянии Господу, в скобках, крик души об исправлении. И Господь услышал. В прошлом году, вот он пишет, значит, в 14-м, в набережной Челны были привезены мощи мученика Авраамия Болгарского. У нас по благословению архиерея мученик Авраамий, как он при жизни своей в 13 веке по Волжской Булгарии путешествовал, проповедуя Христа, за что и пострадал, так и сейчас в мощах по городам бывшей исторической Волжской Булгарии, средней Поволжья, вывозим, и люди идут. И происходят потрясающие вещи. Вот одна из них, вот сейчас тут описание, вот как раз, когда был на бережных Челнах мученик. Он говорит: решил пойти поклониться мощам. Пришел, помолился, не веря в свое исправление. Я тоже не верю в свое исправление. Нет. Ну как можно справиться? Столько лет в пороках, грехах. Нет. И он, выходя из храма, подошел к монахине, которая принимала требов Болгар. Ну вот мученик нас выезжает, с ним свита. У нас матушки есть в монашестве, вот они едут с ним. И кто там желает, ну, там, молебен скачивали, там, житие его приобрести. Вот они там, около мощей его. Вот он спросил у них, подошел. От нее узнал о молитве по соглашению, которая совершается во время церкви Болгара в виде чтения акафистов по различным нуждам. Решил, буду молиться так. Заказал акафист мученикам Гуре, Самону и Авиву. Тут он написал, пятница, 8:30 вечера. И написано, при семейных неурядицах. Ну, понятно, у меня какие-то проблемы в первую очередь были. В семье бардак. Все ясно из этого, да? И он решил молиться. Говорит, дальше. Молиться начал. Начались изменения. Все стало налаживаться прямо на глазах. Я поехал в Болгар. Заказал еще акафист тогда и Николая Годника, и Божьей Матери. Стал молиться. Прошло полгода. Начались просто явные чудеса, и у него тут три восклицательных знака. Господь повернул мою жизнь абсолютно. Старые проблемы стали отходить. Личная жизнь наладилась. Семьет. А главное, и дальше у него три восклицательных знака, и подчеркнуто. Я стал исправляться сам. Силы появились к исправлению. И не верил. Вы видите? Еще раз повторюсь. Читай назад. Молился об исправлении. Да? Пошел к мощам. Да? Да. Вот. Не веря в свое исправление. Он потерял веру, что может справиться. Бог знает, хочет, чтобы было правильно, а получается, как всегда. Потерял веру в себя. Но молиться стал. Молит по соглашению. И он пишет изменения в семье. Тогда говорит, и самое главное для него, три восклицательных знака. Стал исправляться я сам. Его это потрясло. Он себя знает не первый день. Слава Богу за все. А молиться буду продолжать. Вот такое письмо в августе 15-го мы получили. Мне кажется, очень сильное. И я думаю, оно для нас сегодня имеет практическое значение. Почему? Так мы многие сегодня, если не все, здесь почему? Не семейные проблемы, так другие, так и семейные всякое есть. И у многих у нас уже нет веры ни в себя, ни в силу Бога с нами, который как будто как отвернулся уж от нас, чем мы творим-то. И он такой. А, нет, а может, он был, знаете, какой? Святой. Поэтому стал молиться, у него такие чудеса. Да где же святой? Он сам пишет. Он вначале загнал себя в тупик своей греховной жизнью. Святые так не живут. Да нет, оказывается, такой, как ты и я, грешник, с клеймом на лбу, последний в ряду. И оказывается, и для таких, как мы с тобой, если это письмо вникнуть, ох, это есть надежда-то. Ну так вот, Александр из Челнов нам говорит, явная надежда, даже то, что его самого потрясло, что он подчеркнул, стал исправляться я сам. Даже исправляет. Ладно, Господь людей исправляет. Ситуация меняет. Он в себе видит изменения. Его это потрясло. Я думаю, для нас это очень важно сегодня, для многих, если не для всех. Позволь себе второе письмо. Тоже имя. Надежда. Город другой. Тольятти. Ну, знаете. Тоже в августе. Я специально взял письма, которые пришли в августе. Последние. Не все. Если все будем читать, нам не хватит ни осени, ни зимы. Читаю. Ну, как здесь написано. Тут немножко в мой адрес дифирамба. Женщина такая добрая, она и меня считает таким. Она ошибается. Ну, что это как... Ладно, потерпим. Читаю. Проповеди отца Владимира и молитву по соглашению изменили мою жизнь. Перевернули мировоззрение и привели к радости. Как хорошо, правда? К радости. Мы, православные, знаем, что для нас это особое слово. Когда Христос Спаситель воскрес, помните первое, что Он сказал слово? Радуйтесь. Когда Архангел благовестил Деве Марии рождение от нее Спасителя, радуйся, благодатная. Книга главная, письмо Бога к нам, которое мы так любим и храним, Евангелие, переводится на русский язык, благая или радостная весть, весть о радости. То есть это наша тема, это наша тема. Привели к радости. И дальше напишет. В 2014-м узнала о Болгаре, отнеслась скептически. Есть же умные люди. Вот, пожалуйста. Как можно сразу всему верить? Ну, вот про это говорят. Говорят, в Москве кур доят. Нет, 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 нет. Как христиане должны относиться ко всему? Правильно это как? Апостол Павел пишет. Возлюбленные, не всякому духу верьте. Испытывайте сначала, от Бога ли они. А Христос что говорил? Придут волки в овечьей шкуре. Вот оно как. И она поэтому, я думаю, поступила очень правильно, отнеслась скептически. Ну, мало чего говорят. Ну вот. Но решила прочитать информацию в интернете. Что это там за Владимир такой Болгар, что такое Болгар, что это там, что там за молитва. Сейчас где черпают информацию в основном? Правильно, в интернете. У нас катехические курсы в городе проходят. Иногда приглашают меня на встречу с людьми. А тут внезапно, спонтанно, весной пригласили. Они говорят, да я-то пойду, но только люди-то не знали. Сколько там? Человек 12 придет. Ну, собрать так побольше будешь. Он говорит, да ладно, мне говорят, коммунат все придут. Все узнали уже. Ну, как все узнали, что уж. Ну, что, объявление, что ли, на магазине молочном повесили? Он говорит, ничего не вешали, все равно все знают. Ну, ладно, пришел. Полон зал, 40 с лишним человек. Я говорю, погодите, а откуда узнали, что у нас будет сегодня вот такое общение-то? В первом ряду бабушка, 85. Сказал, я из интернета. Она сказала, я сел. И не придумал, что дальше спрашивать. Если деревенские бабули, 85, черпают информацию из интернета, что ж говорить о грамотных, молодых, современных. Поэтому она пишет, говорит, решила прочитать информацию в интернете. Увидела проповеди, которые так легли на душу. Ну, дальше она вот пишет так. Настолько с добротой к людям и простым нашим бытовым языком все рассказано, начала молиться. То есть ее вот заставила, побудила. А кастом ангелу-хранителю. Это по понедельникам, 8:30 для устроения личной жизни. Чтобы Бог дал вторую половину. Понятно. И это было, она пишет, в июле 2014. Вот теперь уже год, значит. Не пропуская ни одного понедельника, пишет она, молился. В начале 15-го решила поехать в Болгар на проповедь. Вживую все проверить. Мало что там ящик-то, вживую. Взяла с собой младшую сестру. Получили благословение на молитву по соглашению. У сестры там, вот она пишет, через неделю сестра устроилась на работу в другом городе, как и мечтала. Она только один раз прочитала о Акафисту Николаю Угоднику. У нее была такая мечта, вот не вообще где-то кем-то работать, а вот в этом городе, в другом, вот на этой должности, вот по этому профилю. Она только раз о Акафисту Николаю Угоднику прочитала. И оказалась на месте. Один раз. А в марте 2015 я познакомился с мужчиной. Поженились уже в июне. Она начала молиться в июле. 11 месяцев молился. Выходит. Поженились уже в июне 2015. Вот сейчас смотрю на него, пишет письмо, говорит, смотрю на него и думаю, а я о таком даже и не мечтала. Она молилась, Бог дает. Бог никогда не дает отбросы. Если дает Господь, Он дает всегда только одно. Лучших. Всегда. Ну вот. Казалось бы, точка, да? Нет, в этом письме не точка, мои золотые. Господь ее веру усилил. Но как? Читаю. В мае, то есть, вот только они женились, казалось бы, радость, да? Но в мае, это значит, они женились, видишь, когда? В июне, а это май, перед тем, как жениться, перед свадьбой, что она ставит диагноз ей. Вот же Господь человек дал, и она уже радость, и все. Диагноз к врачам залетел. Какой? После МРТ. А я зачитаю крестописно, потому что я медицину не знаю, я буду читать ближе к тексту. Лимфома, опухоль 40/50 мм, забрюшинного пространства с метастазами в печень и аорту. Вот тебе и свадьба. Вот тебе и счастливая семейная жизнь. А там рак, онкология, метастаз уже. Вон как бывает. Она говорит, тогда просто все ушло из-под ног. День проходил как в прострации. Я понимала, мой организм уничтожает сам себя. Ну, рак. Готовил себя к химиотерапии. Остаток жизни провести в больнице. Понятно. В голове одна мысль. Как сказать родителям, родным? Втайне от всех каждый день плакала. Прощалась со всеми. Меня отправили в Самару. В онкологический центр. Там увидела. Ну, что она там увидела? Тяжелобольных, на инвалидных колясках, женщин с платками, скрывавших лысину. Ну, все знаете, да? От химиотерапии волосы выпадают. Только не написала, наверное, еще одного. Умирающих много увидела. Я знаю, таких там много. В это время я молилась великомученику Пантелеймону. Это в этой церкви совершается молитва каждую субботу в 8 вечера. Но она пишет, каждый день, два раза. Ну, понятно, она увидела страх, напугалась. Еще раз в неделю на коленях акафистом пособоровалась, причастилась, поехала в Болгар на духовное лечение. Это каждое воскресенье в этой церкви совершается молебен, как Господь заповедовал, с помазанием, освященным маслом, с молитвой возложения рук над болящими. Она и это решила использовать. Поехала. Через 3 недели, как ей диагноз поставили, она молится и плачет, расстраивается, но за Бога цепился еще крепче. Да. Через 3 недели врач-онколог написал, патологий не выявлено. 5 восклицательных знаков. Патологии не выявлено. Все в шоке. Явное чудо. Куда все девалось? 3 восклицательных знака. Слава Богу за помощь. 3 восклицательных знаков. Внизу постскриптум, послесловие. Пишет, теперь моя семья, коллеги, друзья по-другому повернулись к Богу. Ну, они знали, что с ней. И что с ней, и как она, какая была. Стали ездить в паломничество, по святым местам, пошли в церковь. Они убедились на мне. Господь нам явно помогает. Надо только искренне просить и самим менять свои греховные мысли и действия. Точка. Другое письмо, другая тема, другой человек. А есть нечто общее? Есть. Что? Тоже проблемы. Тоже жизненные проблемы были. И тоже вот этот, только называют нерусским словом скептика, скептицизм. Ну, не поверил сразу, не доверился. Ну, так это объяснимо. В наше время сколько врут, сколько обманывают, сколько наживают на простодушных. Поэтому я отнеслась с недоверием. Там этот Александр не верил в свое исправление. Здесь тоже отнеслась скептически, как она пишет. Да, вот. Но и там был опыт. Недолго сидение у окна, ковыряние в левой ноздре и мечтательность. А опыт, реальное, конкретное дело, опыт молитвы. И не просто, а по соглашению. Соборная молитва. Конкретно. Вы видите, он здесь пишет, понедельник, ангел-хранитель, не пропускай нового понедельника, полдевятого молился. Когда ужас произошел, сестра у нее, Николай Гонченко, один раз помолился. Когда ужас прошел болезни, Пантелеймон Великомученик, но не только по субботам, а и каждый день два раза, говорит, на коленях. И, кроме этого, еще и причастилась, она, говорит, пособоровалась, духовный учитель приехал, и патологии не выявлено. Куда-то все исчезло. Махом. И нет. И видим результат. Как тот пишет, говорит, теперь буду молиться. Обязательно увидел. Так и здесь, говорит, семья, коллеги по-другому повернулись к Богу. Стали ходить в церковь. Вот, оказывается, как интересно. Общее-то есть. И это общее то, что были проблемы, а с помощью-то Божией разрешились так, что даже, ну, что действительно, скепсис появится. Сказочно как-то. Ну, вот так Господь. Так может действовать Господь. Вот еще одно, позвольте, 3-е письмо. Оно немножко побольше, но мне кажется, оно очень хорошее. И прочитаем. 24-го, 7-й месяц июля было написано, а пришло к нам уже в августе. Я поэтому взял то, что к нам в августе пришло. А написано 24 июля. Читаю. Ну, то здравствуйте. Потом пишет вам семья... Сейчас. Магнитовых. По-моему, Магнитовых. Иван, 32 года, Елена, 31, и доченька Машенька, 1,5 месяца. Вот такая семья. Хотим рассказать о силе молитвы по соглашению и поделиться нашими радостями. О, опять наше слово. Опять радость. Вот кто с Богом, тот прекращает плакать. Только радости. Ну, хорошо. Поделиться нашими радостями, которые стали происходить с нами, когда мы начали жить с Богом. Вначале началось все так. Двоеточие. 17 мая, вот такие подробности, даже числа, 17 мая 2014-го, Мы приезжали в Болгар. Привела нас туда проблема. Никак не приходили к нам детки. Детей нет. В скобках. Беременность наступала, а выносить не получалось. Такая беда. По совету подруги решили поехать в Болгар. Так сложилось по-быстрому. Место в паломнической группе освободилось. Неожиданно. Откровенно говоря, ехали с мыслями. Ну, хуже не будет. Но особо не верили. Ну, надо же, опять то же самое. Сколько сходств в этих трех письмах. Видите? Особо не верили. Веры-то не было. Ну, хуже не будет. Ну, прокатаемся. Ладно, что посмотрим на мир, себя покажем. Маленько развеемся хоть. И то хорошо. Вы видите, как интересно. И опять, вот в первых двух письмах говорили, Господи, какие явные вещи совершил с людьми, да? Они были высокой веры. Так не было там этой веры. Вот третий читаем опять. Особо не верили. Ну вот. Сейчас много кто что обещает. А реально дело-то где? Так. Особо не верили, что поможет. Дальше написано. Сейчас за это очень стыдно. Написали все-таки. Правда написали. Проповедь, которую мы услышали в тот день, перевернула все наше сознание. Ну, так вот у них было. После проповеди в записке появилось два вопроса. Хотя ехали только с одним. Ну, нет детей. Два. Второй вопрос был о том, как нам молиться, чтобы Господь помог бросить курить. Вот так, оказывается, что. А об этом не думали. Они не считали это проблемой для того. Ну, все курят, курят. Ну, все. Чем мы хуже свиней и собак? Те говно едят, будем курить. Ну, и что? Чем мы хуже? Будем жрать все подряд. Пишет, на тот момент курили оба, будучи пап с мамой, еще со школьной скамьи. Вот оно как. И сколько ни пытались бросить, какие только способы не пробовали, ничего не получалось. Продолжали курить. А когда проповедь услышали, поняли. Зачинать ребенка. Преступление зависимым людям рожать детей. Почему? А наследственный фактор-то. Как пишет апостол Яков? От мутного источника мутная вода. Если я алкоголь зависим, наркозависим, никотин зависимый, я это передам по наследству-то. Они поняли, нельзя рожать так-то. Если о детях думать по-настоящему, по-взрослому, по-путному, решили, надо бросать. Второй вопрос. Как молить, чтобы Бог помог бросить курить? На обратном пути я сказала мужу, какие мы, ну, школьные скамьи скурят, нам, наверное, придется молиться год три, не меньше. Нет, бросить курить, сколько времени пробовались? Нет. Но с вашего благословения, пишет она МИД, начали молиться Богородице по воскресеньям, чтобы Бог дал дитя нечаянная радость, 8:30, а еще что бросить курить? По пятницам, взыскание погибших, это 20:00. Это они были у нас какого? 17 мая. Помним, да? Сколько времени прошло, читаю. 8 июня. Месяца не прошло. Да, в скобках. На праздник Святой Троицы. Мы сподобились причаститься. Первый раз в жизни. Стали молиться, поняли, нужно причащаться. После причастия с Божьей помощью бросили курить. И прошло как-то все легко. Сейчас, в скобках, прошел год. Даже не понимаем, а зачем мы вообще курили-то? Не просто бросили курить. В мозгах мысли появились. А зачем это надо было-то? Зачем мы это делаем-то? Ну, не дурнее же паровоза. Зачем себя так унижать-то? Вы обратили внимание, мои золотые, я еще раз хочу сказать. Они просто бросили курить. У них другие мысли пошли. У них мозги по-другому заработали. Внутреннее преображение. Да, тут все по-чистому. 13-9 месяца 2014 года. 9 сентября, наверное, да? То есть 13 сентября 2014 снова приехали в Болгар. На тот раз за благословение молиться о разрешении еще и сложной ситуации на работе у мужа. Вы сказали, Николай Угодник, четверг, 8 вечера, 13 сентября, 21 сентября. Помните, какой праздник в этот день? Рождество Божьей Матери. Матерь Божья была зачата своей матерью, праведной Анной. День, простите, зачата. День рождения Божьей Матери. Неправильно сказал. День рождения Божьей Матери. Я узнала, что я беременна. Вот когда Господь действует, и дни-то не случайно бывают, чтобы сомнений не было, не просто случайность, не совпадение. А вот, когда Божья Матерь родилась, в этот день ее рождения, они ей молятся на чайную радость, и ты забеременела. Чтобы даже сомнений не было, что это не случайность. Как действует Господь, как рука его сразу видна. Я плакала от счастья, не верила, что Господь смилился над нами так быстро. В мае были, в сентябре уже забеременела. Причем на какой день-то? Всю беременность старалась каждое воскресенье причащаться, быть в церкви. Великий пост мы с мужем и соборовались даже. То есть, первый раз в жизни все это, как новость для себя открывают. 8 июня 15-го, вот, ровно через год после первого причащения, опять совпадение, опять неслучайности. Как здесь Господь всегда поставит знаки на пути, так и даст видеть эти вещи. В день своего первого причастия, 8 июня, у нас родилась наша доченька Машенька. А восторг у них понятно какой. Поэтому здесь добавочно написала. 4 килограмма 57 сантиметров неземного счастья. 4 килограмма неземного счастья. Роды прошли на удивление легко. Опять Матерь Божия постаралась, помогла. Тут же сомнений не стало. Еще раз, помните, вначале ехали? Да. Особо не верили, что поможет. Хуже не будет, съездим. А потом пишет, когда стал такие мысли, говорит, Матерь Божья помогла, знает. Сколько раз выкидыши были, а тут даже легко прошло все, без проблем. Матерь Божья. Машеньке было 13 дней, когда мы ее крестили. Как православный, православный крестит сразу. На крещение в церковь пришли все близкие родственники. Мы были поражены, они удивились. Знаем, что не все они верующие. Все пришли в церковь. Теперь взяли за правило с доченькой причащаться каждое воскресенье. Я стараюсь не пропускать ваши проповеди в интернете. Спаси Господь тех людей, которые размещают их в сети и помогают нам проясняться. Проясняться. Ну, так написано, проясняться. Ну, и тут мне толстого здоровья. Так вот, мои дорогие, вот три письма разных людей, разные проблемы, разные ситуации. Но что общее? Ну, во-первых, в одно время пришли, в августе 15-го года. И много общего в содержании писем. Повернулись к Богу эти люди в своих проблемах, но повернулись без веры, с сомнениями, скептически глядя. Говорят так, ну ладно, уж хуже не будет, не поможет, не поможет. Вот, вот на каком уровне кто были. Тип меня, так, в духовном плане все-таки отбросы, как и я. Вот. Но молиться стали. Результат, результат мы слышали. Мы-то слышали о чужой жизни, а они-то, это и жизнь. Я вот таких людей, когда вижу, они это совершенно другие люди. Там другой блеск в глазах, другая радость и энергия жизни другая. Это настоящее становится. Там, там происходят внутренние изменения, кроме внешних. Помните? Видите, как говорит, Божья Матерь помогла. А сначала веры не было, а ты начал понимать. И забеременеть-то, про что Божья Матерь? И родили-то в день первого причастия. Какие знаки Бог подает? Прям как столбики стать, как вехи. Как говорит, я рядышком, рядышком. Так вот, мои дорогие, для нас это очень важно. Поэтому мне бы хотелось вот из этого сделать какой вывод практически. Многие, может, и сегодня приехали скептически и не верили. Это нормально. Для нашей жизни нормально. Какой мы живем? Нормально. Все верить нельзя. Совершенно верно. Тем более мы знаем заповедь Божию. Я еще раз повторю. Не всякому верить, испытывать, от Бога ли. Все правильно. Вот. Но, как эти люди говорят, но, как это второе письмо говорит, но решил все-таки молиться. Вот, вот. А дальше, говорит, молился не пропуская. Так, 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 каждый день. И И вот результат. И еще в этих письмах есть общее. Вы знаете, мне что кажется? Все-таки правды ради, то нужно сказать следующее. Люди молятся по-разному. И чтобы получить просимое, бывает, молятся, и вот как здесь сказано, пример, как Николай Годник сестра молился. Один раз. И эти молились 17-го, чтобы ребенок дал, мая приехали, а 21 сентября уже зачали. Месяц счет на месте, да? Ой, это когда рак-то, там опухоль какая-то там забрюшинного, там чего-то. Вот, лимфома это. Вот, там вообще 3 недели. А бывает молятся и подолгу. Бывает и год, и два, и три, смотря какая проблема, те люди. Но тут что объединяет письма? Недолго. Недолго. Хотя это не характерно для всех без исключения. Но тем не менее, вот большинство вот так. Это для нас важно. Почему? Потому что многие из нас сегодня приехали, потому что у нас есть или проблемы, или то, что нас напрягает, скажем так, современным языком. Языком старым – скорбь, чего у нас есть. Тоже, может быть, у кого-то нет детей. Проблемы. Или вот, как тут писали нам, с работой проблемы, да, материальная сторона жизни. Или что, одиночество в жизни, хотелось быть бы нужным и не одиноким. Да. Или семья, чтобы наладил все попутно было бы, как в первом письме из Набережных Челнов Александр пишет. Сам себя загнал в тупик, и семьи свою. Он же не один жил, там семья. Так вот, это у нас вот есть. И что нам делать? Что нам делать? Вот ответ. Мы сейчас услышим ответ. Дать Господу действовать в нашей жизни. Почему? Потому что я далек от помысла, что сейчас здесь присутствуют только те, которые никогда ничего сами не делали, чтобы исправить ситуацию. Я уверен, среди присутствующих много таких, которые что-то делали, старались, какие-то предпринимали усилия, но результат не всегда такой, какой хотелось бы. Поэтому вспомним слова святых отцов. Они говорят, искусство спасения человека – это искусство не мешать Богу спасать нас. Дать Господу действовать. Я много раз говорил такой факт, он меня все время поражает, я не удержусь, сегодня его не повторится. Но вот видите, Господь меня терпит в попах сколько времени. У меня же поповские привычки. Я дома хожу в Подоле, мне кажется, удобней. Мне дочь говорит, у тебя коса сзади более большая, а лысина, что у тебя крысиный хвост, давай маленько обрежем. Я говорю, ты что, а как без нее буду жить-то? Как без нее жить-то? Говорит, как люди живут? Говорит, не знаю, я в попах давно уже не представляю, как люди живут. Такой уже вот, все, прилопатился под поповской. И у меня свои какие-то вещи, конечно, есть. Например, в храме праздник, богослужение. А я служащий, Господь терпит. У нас в храме идет утренний с утра, потом часы. И совершается проскомидия, готовится хлеб и вино к освящению в тело Пресвятого. И вот сейчас литургия начнется, сейчас возглас. Дочитывается молитва последний час. Что в это время делают в алтаре священнослужители? Вот я священник, диакон. Мы встаем у престола и совершаем уставное действие. Какое? Это называется молитвенный предлитургийный диалог. Что это такое? Я расскажу. Встаем у престола священник с диаконом, уже в облачении, крестится, молится, прикладывается к престолу, и диакон говорит: «Время сотворите, Господи, владыка благослови, священник благословен Бог наш, благословит диакон, тот выходит на возглас». А теперь то же самое, только одну первую фразу повторю. Время сотворите Господеви. По-русски. Время действовать Богу. Меня эта фраза всегда потрясает. Вот сколько лет служу, до этого места дохожу, начинает как только бить. Каждый год. Каждый раз. Почему? Диакон говорит, время действовать Богу. То есть он говорит, как, что он говорит? Батюшка, вот мы с тобой пришли в церковь-то. Вот и народ Божий собрался. Книги открыли, служба идет, все прекрасно, свечи горят, вот хлеб, вот вино, все приготовлено, все. А дальше что делать? А дальше нужно, чтобы это хлеб и вино стали телом и кровью Христовой. Но это не в силах людей. Это никто никогда не сможет сделать. Хоть две головы будет, хоть святцы будет выше ангельской. Это не в силах никому. И поэтому диакон говорит священнику, Вот теперь наступил момент действовать Богу. Мне кажется, это очень сильно всегда. И, мои дорогие, вот в нашей жизни, когда должен наступить момент, может, для кого он сегодня наступил, когда нужно себе сказать, время действовать Богу. Я пробовал, я старался, я прилагал усилия, а вот теперь должен, дам действовать Богу в моей жизни. И почему? Потому что Он всемогущий, Он все может, для Него нет невозможного. Да, 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 да. Только почему? Почему у Него нет границ возможностей по отношению к тебе, а не вообще? Потому что нет границ любви. Вспомню слово написанное, которое бы золотыми буквами сердца каждому написать бы надо. Вот сейчас модно тату делать, да? Вот-вот-вот, прямо на лбу вот так. Татуаж. И написано слова. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Бог пребывает в нем. Вот мои золотые. Поэтому Господь есть любовь. И поэтому Ему есть дело до тебя. Потому что Он любовь. Потому что любит. Потому что Он не может смотреть спокойно, когда ты плачешь. Потому что мне безразлично, как ты тоскуешь. Потому что твоя боль – это Его боль. Нам нужно очень важно помнить то, чего церковь никогда не забывает. Вот мы идем в церковь издалека. Мы сказали, церковь – это символ, храм земной, символ настоящего духовного содержания. Что в этом символе нас наверху мы видим, идя? Крест! Крест! А что такое крест? Выражение любви Господа к нам. Раз мы Писание вспоминаем, вспомним еще слово написанное, в Библии написано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». А я добавлю от себя, на смерть и муки, чтобы никто бы не погиб, но все бы имели жизнь вечную. Вот я тебя спрошу, ты готов свое дитя отдать на терзание за спасение иных? Вот Отец Небесный Сын Свой отдал на смерть и муки, чтобы ты узнал, что такое радость, счастье, спасение, вечность. Поэтому, мои дорогие, мы это за суетой земной теряем. Грехами глушат в нас, глушит это правда. Но вот сегодняшний день – время действовать Господу в нашей жизни. И эти слова мы говорим – Бог есть любовь. И Он любит нас сильнее, чем мы умеем любить сами себя. Что Он ради нас отдал Сына на смерть и муки. Апостол Павел пишет в одном из посланий, говорит – кто слышал, пишет он, чтобы кто-то ради кого-то пошел на смерть? И дальше он пишет, бывает рединг так, что ради друзей, ради близких, ради родных. Но кто слышал, чтобы кто-то пошел на смерть ради врагов своих? Вот я иду на смерть ради врага. Вот мой лютый враг, он погибает, ему нужна пересадка сердца. Говорю, возьмите, вырвите меня, отдайте ему, пусть он живет. Ну, кто это видел? Мои золотые. А ведь Христос Спаситель умер ради нас. А мы по делам-то, мы кто? По делам-то, реальным делам-то. Враги? Он нас чему учит? А мы как живем? По делам враги, по другую сторону баррикады. И Он умирает за нас. И слова Его с креста звучат во все века. Отче, прости их, они не знают, что творят. И только слова, можно сказать, только настоящая любовь. Поэтому, мои драгоценные, у нас сегодня момент X, момент истины. Для многих из нас он таким и должен быть. Нам нужно это вспомнить. Нам нужно вспомнить любовь Господа к нам. И я думаю, так это видно, если человек живет духовной жизнью, это не приходится вспоминать, это каждый день видно. Я прошу у всех прощения, что, к сожалению, приведу пример из себя, себя пример поставлю, к сожалению. Прошу прощения. Но вот сегодня утром я проснулся, встал, когда проснулся. У меня, когда я просыпаюсь, все время одно и то же, в головушке, в сердце. И сегодня было то же самое. Я проснулся, глаза в потолок. И первая мысль, у меня всегда одна и та же. Господи, рука тянется. Или милостивый ты еще терпишь меня, а? Ведь неужели ты мне даешь опять новый день? Ведь чем я заслужил твою милость? Ничем. Только ради любви своей святой ты продлеваешь дни мои. Значит, веришь в меня? Я в себя не верю. А ты же веришь в меня, Господи. Я в тебя не верю, в себя не верю. А ты в меня веришь. Укрепи милостивый, помоги. И так каждый день. А это разве не чудо его любви? Я не про тебя не говорю, про себя. Такой, как я, терпеть. Да это какую любовь надо иметь? И вот так начинается день. А заканчивается тоже у меня чудом. День заканчивается, и я все время одно и то же говорю. Все время одно и то же говорю. Господи, милостивый, ты день мне-то дал, с надеждой на меня, с верой в меня. Я опять все испоганил, изгадил все опять. Я опять прожил так, как противно вспомнить самому Инда. Неужели ты мне дашь опять возможность к покаянию? И на следующее утро просыпаюсь в потрясении его долготерпения любви. Если быть внимательным, мы видим любовь Божию ежесуточно над собою, ежемгновенно. Поэтому, мои дорогие, это очень важно. И сегодня нам с вами. Вот Господь тебя привел сюда. В Евангелии написано, волос с головы не падает, если нет на то воли Небесного Отца. То, что ты сегодня здесь, это твой выбор, твое решение. Но и воля Божья. Зачем Господь-то тебя сюда привел? Чтобы ты вспомнил, как Он любит тебя. Чтобы ты смог довериться Ему. Чтобы смог дать действовать Ему в твоей жизни. Чтобы не мешал Ему сделать тебя счастливым. Он Бог. Он ни в чем не нуждается. Ему ничего от тебя не нужно. Он не взять, Он дать хочет. Дать полноту своей жизни, полноту своей радости и полноту любви. Вот мои золотые. Поэтому это для нас очень важно. И вот эта жизнь с Господом, ее начать можно по-разному. Мы чаще всего, вот все как-то у нас все, мы все это как-то портим по жизни своей. Желаний-то много хороших, свершений мало. Святые отцы говорят, добрыми намерениями, желаниями услана дорога в ад. То есть мы много чего хорошего хотели, да мало что сделали из этого. Вот чего. И это правда, мы знаем. Поэтому нам надо не просто желать, а и действовать. И мы сегодня зовем конкретному действию, конкретному деланию, конкретному форме, которая даст Господу в твоей жизни проявить себя. Не сделать то, что Он хочет, а сделать тебя счастливым. Он этого хочет. Вот чем его желание. Мы это должны помнить, да? Помнить, как, идя на смерть, наш милосердный Господь Иисус Христос и Спаситель, уже видя фактически, но Он Бог, Он знал, уже Иуда идет с отрядом вооруженным брать его, и он в последние минуты на Тайной Вечере, находясь, говорит самое заветное, сокровенное свое желание, желание своего сердца. Помните слова? Он говорит, хочу, чтобы там, где я, и вы были бы. Царствие Божие. Еще раз. Хочу, чтобы радость, которая во мне, была бы у вас. И вас была бы всклен через края. Я пришел принести жизнь и жизнь с избытком. В другом месте Евангелия от Иоанна же. Так вот, мои дорогие, вот он желание Господа. И поэтому ему от нас с тобой ничего не нужно. И он хочет одарить нас своей божественной радостью и счастьем. Одно, не мешать ему. И дать ему действовать. Здесь очень важный момент. А говорить нужно. Как Господь действует? Он в силу того, что Он есть любовь, поэтому никогда не являет насилие наш Бог. Насилие всегда признак слабости. Если я заставляю кого, значит, нет других путей влияния. Потому что если я бы любил, заставлять не пришлось бы. Любовь покоряет любое сердце. А если я не люблю, то я давлю тогда, заставляю. Ну вот, признак слабости, а не силы. И вот, а Господь, Он силен. У него нет нужды давить. Его любовь покоряет. И поэтому Господь не действует насильно и насильно являет. Ни над кем и никогда. Сотворив человека как образ свой и подобие, Господь одарил человека уникальным даром, называемым свободной волей. И насилие не являет, и волю человека не ломает. Как Он действует на нас Бог? В Евангелии, простите, в Новом Завете, в Откровении написано. Как действует? Действует вот как. Написано вот как. Стою у дверей сердца человека, выбора человеческого, свободы, жизни человека. Стою и стучу. Стою у дверей и стучу. А дальше, и кто сам откроет мне, к тому войду. И вечер, то есть праздник, радость сотворю. Значит, как здесь Господь стучит? Кротко и смиренно. Владыка мира, как нищий, кротко и смиренно, так его заставляет любовь его к нам относиться, стучит в сердце и в жизнь каждого человека. Но когда входит? Когда откроем? Когда мы открываем? А если я не открою? Никогда не открою. Что будет? Всегда одно и то же. Будет кротко и смиренно стучать. Не уйдет, не махнет рукой, не забудет, но и насилие не явит. Будет кротко и смиренно стучать. Долго? До последнего удара сердца. До последнего удара сердца. Отступлю чуть-чуть. Мои родные, когда мы уйдем в вечность и увидим Христа, и нам откроется знание, которое сейчас у нас нет, сколько раз Господь с любовью стучал в мое, твое сердце, и как нам будет больно и стыдно тогда. Чего потеряли? Кого отвергли? Зачем вы были худше? Господь стучит. И вот сегодняшний день, который не случайен в твоей жизни, в моей жизни, ибо сказали, без его воли волос головы не падает, так написано, это стук Господа и в твое сердце. Сегодняшним днем Господь стучит тебе. И смиренно и кротко Владыка Вселенной просит тебя разрешить его, тебе, твое разрешение просит, сделать тебя счастливым. Некоторые отзываются. Сегодня мы вслух прочитали письменное свидетельство троих, которые без веры, скептическими сомнениями, но открыли дверь на этот стук. И что получилось, мы это слышали сейчас. Мы убедились. Вот фраза-то аллегорическая, открыть дверь души, а практически это как? А вот мы слышали, люди начали молиться. Молитвы открыли дверь в жизнь свою, своему Богу. Поэтому, мои дорогие, можно очень много говорить сегодня. Очень много говорить хороших, ласковых, милых слов. Очень много по-доброму нам с тобой общаться, например. Вот всю ночь напролет коляк с тобой. Результат это будет каков? Ну, может быть, хороший результат. Я порадуюсь, что кому-то чему-то доброе слово сказал. Ты порадуешься, доброе слово услышал. Но нам ведь не слышать надо только. Нам реальные изменения нужны в жизни. Реальные дела нужны. Например, вот кто сегодня приехал и говорит, у нас в семье сынок погибает от наркотиков. Ну да, мы с тобой долго говорим, я тебя жалею, ты меня жалеешь, утешусь, успокоились. Он от этого бросил к наркотике?
Нет.
Ну и зачем-то все это нужно было? Все эти лжеутешения-то. Нам что нужно? Чтобы он исправился. Нам вот что нужно. Поэтому нам нужны реальные дела. А реальные дела – отдать Господу действовать. И это не значит ничего не делать самому. А все в жизни расставить правильно. Правильно это как? Когда Бог на первом месте, все остальное будет на своем. Христос Спаситель как говорит? Прежде всего ищите Царствие Божие. Ну, нам и остальное тоже ведь важно. Ну, босиком зимой не будем ходить в нашей экономической полосе. Обувка нужна? Нужна. А крыша над головой? Так тоже надо. Одеть, чтобы были сыты? Так тоже надо же. Остальное тоже надо. А почему только Царствие Божие? Нет, не только. Дослушаем слова Христа. А как говорит? Прежде всего, во-первых, ищите Царствие Божие. И все остальное приложится вам. Пойдет самотеком, как приложение. Само. Если Бог на первом месте, все остальное займет свои места, как бы само, по течению пойдет. Если Бог не на первом месте, что будет? Ну, то, что если одеваться, начав с верхней белья, а потом нижнее. Что будет? Ну, позорище, смехота будет. Бардак будет. Ну, вот так и бывает. Поэтому, мои дорогие... Поэтому дать Господу действовать. И действовать при этом самому. И для начала самому что делать? Молиться. духовной жизни, фундамент духовной жизни – молитва. Стержень, на который держит духовную жизнь – молитва. Венец – Царствие Божие. Царствие Божие. Он святые угодники Божии. Что они делают там? Так за нас молятся. И венец – молитва. Поэтому, мои дорогие, начать с молитвы. Но я помню слова одной женщины, пожилой. Помню, давненько это было. Я говорю, она сказала свою проблему. Я говорю, матушка, будем молиться. Она говорит, да это я молюсь. Это же 100 раз молилась, по всякому, пользы никакой. Вот, поэтому я думаю, кто-то из вас сегодня тоже не с нуля к Богу-то обращается. И молитесь, и пробуй молиться, и уже, может, постоянство молитвы имеете. Но я говорю не просто о молитве сейчас, а о той молитве, которую подарил Христос миру. Вы знаете, Он подарил 2 молитвы миру, придя в этот мир. Или лучше сказать так, Христос пришел в этот мир и одарил нас многими дарами. Из этих моих даров это 2 молитвы. Одна в виде слов. Мы ее все знаем, любим. За каждым богослужением, каждый день дома ей молимся. Это молитва «Отче наш». Это, конечно, потрясающая молитва. Нечеловеческая сила слов. Ну, Богом дана, понятно. Там есть только 2 слова, только 2 слова. 2 слова, только вникнуть в них, уже у кого как, у меня волосы дымом встают. Первый – «Отче наш». Отче, Отец. Отче в славянском языке – звательный падеж, обращение к Отцу. Отец. Когда я вот грешник молюсь, особенно в церкви, когда диакон возглашает и сподоби нас, священник возглашает, сподоби нас, владыка, сподоби нас с одерзновением и неосужденно призывать святое имя тебе, глаголите. Неосужденно. Меня стало трогать. Почему? Но я обращаюсь к Богу, говорю, Отец. Значит, я кто? Сын. Какой я сын? Это я, что ли, сын? Я хуже врага. Не мне его отцом-то называть. А он сам говорил, когда молитесь, говорите так, Отче наш. Он повелевает. Я на себя смотрю, на мне клейма поставить негде. Последний проходимец, дрянь, которую еще не видел мир. К нему как бы обратиться, не знаю, какое слово начать, с какого слова. Он говорит, молитесь так, Отче наш. Называй меня отцом. Я говорю, Господи, я недостоин даже последним из последних назваться. Он говорит, это ты недостоин, а я тебя вижу сыном, сынок мой. На мне клейма стоять негде. Это с точки зрения людей. А для меня ты доченька. Мне в этом плане нравится поговорка, которую я много раз слышал из уст моей бабушки. Она говорила так, говорит, ворок. Для кого-то ворок. Вор. Говорит, ворок, а мне мой сынок. Кому-то шлюшка. А мне моя родная кровь, моя дочка. Вот так Господь смотрит на нас. И ворок, и шлюшка, и проходимец, и последний гад. Сынок родной, доченька родная. Мои ненаглядные, мои сокровища, моя кровь, мое поделище. Поэтому, мои дорогие, поэтому это одно только слово. Отче, сила-то какая в нем, а? Мы за кого держим Бога? Да многие вообще ни за кого. Просто вычеркнули жизни, а Он... У нас родные детки мои. Потрясение ведь сплошное. Еще сколько раз в жизни, когда в церкви молитву «Отче наш» запевали, я, грешник, стоял в облачении, пропускал первые слова. Начинал слово «Да святится имя Твое». Мне стыдно было произнести эти слова. Стыд сжигает внутри. Ну какой я сын? Вот. А он все равно видит во мне, в тебе, в каждом родное дитя свое. Поэтому, а второе слово – Отче наш. Наш. Слово наш. Ну ладно, в церкви вместе молимся. Да, всех нас, Отец, верно. А вот дома я один. Я один молюсь. Так сказать, Отче мой сказать бы. Естественно. Нет, он говорит, не так надо. Отче наш. Так я один же молюсь. Ну, молюсь-то один. Но я-то у него не один. Семья-то большая. И для меня он отец, а для него все дети. А мне, значит, кто? Братья и сестры. Ну, в путной-то семье неужели братья и сестры могут забыть друг друга? Вот у брата и сестры горе. Да неужели я в стороне могу остаться? Или радость? Да как же я не порадуюсь-то? В путной-то семье разве не так? Вот нас Господь учит быть путной семьёю, путной семьёю. Хоть и один, когда молюсь, я говорю: «Отче наш!» И прошу хлеб насущный, не мне, даст нам, всем нам днесь. О своих грехах говорю: «Прости не мне, нам долги наши, всем и за братьев и сестёр моих прошу. Я за тебя, ты за меня». А как же? Так и должно быть в путной семье-то. Взаимоподдержка во всем. Во всем спина к спине. Одним фронтом. Вот два слова, глубина какая. Потрясающая. Потрясающая. Вот почему? Потому что молитва дана самим Господом. Поэтому глубина такая. И вторую молитву, которую нам дал, это молитва без слов. Это церковь ее называет соборная молитва по соглашению. Вот тут, кто сегодня особенно первый раз, может быть, о таком и не слышали. Я не удивляюсь. Я не удивляюсь и скажу почему. Потому что мы живем, мои родные, не в Греции и не в Бангладеш. Даже не на красивой оборотной стороне Луны. Мы живем в России. А это выводы из этого какие? С 1917 по 2015 век прошел безбожие. У нас духовно всех кастрировали, выхолостили все Божие-то в душе. У нас много чего забыли, много чего понимаем извращенно, много чего не знаем. Я вот, например, много раз слышал от людей православных, такие слова: «Ну, на все воля Божья». Меня это ужасает всегда. Как так можно клеветать Творца? Это как так можно такую грязь на Бога вылить и сказать, дурь непролазную, на все, воля Божья? Это что, дети умирают, воля Божья есть? И страдают невинные, воля Божья, что ли, на это есть? Какие тяжелыми болезнями болеют? Войны идут, гибнут катаклизмом. И что, воля Божья на все это есть? Что, Бог наш издеватель, садист выходит, что ли? Какая ложь в этих словах? Нет, это неправда, на все воля Божья, это ложь. Если Библию так надо читать, мы уже одно сказали. Господь оставил человек как образ своего подобия, отделив человека свободной воли, и воля свободной не ломает. Значит, воля свободной человек проявляется в этом мире. Конечно! Не только воля Божия, и воля человека. Человек не один на земле, сколько нас? И это мы объявляем войны друг другу, а не Бог. Это мы, живя в пороках, грехах, рожаем больных детей, они страдают из-за нас. Причем здесь Бог-то? Это не воля Божия, а наша воля. И это все не все. Господь создал еще разумные существа. Ангелы имеют свободную волю. И мы знаем, что ангельский мир разделился. Если ангелы света, хранящие верность Господу, и их воля давно уже слилась с волей Божией, синхронной волей Божией. А есть падшие ангелы, мы их называем бесы, и их воля Божия. Их воля воюет волей Божией. Они ненавидят и злятся на Бога. И поэтому в мире что совершается? Если говорить о воле Божией, то лучше всего сказать, меня ближе всего, понятней, крылатой фразы Достоевского. Он говорил так: «Сатана борется с Богом, а поле битвы – сердце человека, куда его воля повернется». Поэтому взять и брек на все воле Божией, значит, оклеветать Бога, значит, обвинить Бога в том, чем никогда виноват быть не может даже. Нет, милые, а многие православные так говорят. Я слышал не от рядовых людей. Попы, монахи брякают такое. Вот ведь чего творится? У нас попы-то безграмотны в православном плане. Вот что творится? Из уст одного схи-архимандрита, не говоря о других, слышал, как говорит, сказал, говорит: «Ну ж кому как Бог какую судьбу дал?» Я упал. Я просто упал. Как судьбу? В Коране написано, Аллах пишет судьбу. В Библии написано, судьбы не существует. Бог одарил свободную волю человека. И сам, каждый своей свободной волей сам строит свою жизнь. Ну а как же? Вот я закончил школу. Была возможность пойти учиться. Куда? Выбор. Куда захотел, то я пошел. Мне родители не мешали, например. Никакой судьбы не было. Были у меня желания, например, пойти в монастырь. Мне сказали: «Ты на третий сорт не тянешь, таких не надо. Берем только умных, дураков нам ни к чему». Ну и все, выпинули. Правильно сказали, кстати. Ну вот, что ж остается тогда? Жениться, миру быть. Отец обрадовался. Я говорю: «Жени меня на ком-нибудь». Он говорит, ну на ком? Ну хоть скажи, ориентир, какие очки нравятся, черненькие, беленькие, что там? Я говорю, мне? Мое желание, чтобы девушке не меньше 80 было. Скорее я вдовею, да опять в монастырь сбегу. Может, на тот раз возьмут. Он нашел старушку, 17 лет. И готовясь к свадьбе, я ничего не говорил. Мне не надо это было. Но ничего не говорил и против. И кольца пошел покупать, и под венец стал. Сам, меня никто не толкал. Значит, это мой выбор тоже. Ну, а как же? Конечно, конечно. Ну, так вот. А моих детей кто воспитывал? Кто им направление давал? Сознательно или бессознательно? Так я и давал тоже. Это мой выбор, моя свобода. Поэтому и у нас много чего такое, всякие ересей в народе, еретические мысли, что в моих проблем кто-то виноват, что на всем воле Божьей судьба якобы существует. Да нет ее. Сами строим свою жизнь. Вот ты сейчас можешь слушать Слово Божие? Можешь. А можешь стать уйти? Да легко. И заткнуть уши. Да пожалуйста. Кто тебя вяжет? Встань и уйди. Конечно. Вот сейчас проповедь прослушав, мы будем говорить о молитве. Позовем тебя к молитве. Захочешь, проявишь свободу, будешь молиться. Не захочешь, не будешь. Какая судьба? Твой выбор. Во всем твой выбор. А как же? Так со всяком деле. С соседями жить мирно или воевать? Сказать, так от меня и зависит. Будут драться, будут, мира не будет. Потерплю, так будет мир. Вот и все. Мой выбор. И так в каждом деле, мои дорогие. А у нас это существует. Поэтому мы многое что извратили. Не мое мнение, но правда, и мое тоже, и мнение многих духовно трезво мыслящих людей, я с ним сверяю какие-то свои духовные внутренние часы. Вот такое мнение. В России на сегодняшний день 4-6% православных. Вся остальная масса, считая себя православными, ничего такое православие не знают. Ни православие не видели, ни православие не жили, не думали, не чувствовали никогда. Это не в укор говорю, просто 100 лет безбожие. Вот результат, вот плоды этого ядовитого сеяния. Поэтому мы много здесь ничего не знаем. А вот, например, у нас ересь какая. Слышали, наверное, да? И эту ересь даже многие попы поддерживают. Ужас какой. Какая ересь? Причащаться часто – это грех. Мы недостойны, мы грешники. А это святыня. Так хочется такого проповедника взять за руку и сказать, ты где это выковырил? Какой помойки ты слова нашел? Ты Евангелие хоть раз в жизни читал? Хоть раз в жизни Евангелие читал? Там что написано? Что Христос говорит? Я пришел не к праведным. Я пришел грешных позвать на покаяние. Еще раз, церковь для кого? Для грешных, ищущих покаяния. А праведным что делать? Как Илья, живьем на небо. Идите, вам здесь делать нечего. Вот. А как же могло, как же, с какого перепуга, с какой пьянки глубокой могло родиться в голове такая мысль, что часто причащаться мы недостойны, потому что мы грешники. Когда Христос говорит, я пришел грешником. Придите ко мне все труждающие, обремененные, и грехами тоже в частности. Поразительно просто. Изумительно просто. Потрясение сплошное. Поэтому мы много чего про славного не знаем действительно. Не знаем на глубинном этом уровне. От высшего духовенства до мирян все. У нас в многих монастырях творится то, чего бы по страхам расстрела нельзя. В миру быть. И так далее. Почему? Еще раз скажу. Мы продукт эпохи. Мы дети наших родителей, которые уже были безбожниками. У нас не одно поколение, 4 поколения безбожие. Все объяснимо. Поэтому много чего не знаем. И вот о чем я сказал, вот этот драгоценный дар, соборная молитва по соглашению, дар Христа. Многие, да, не знают этого. Об этом Христос говорит, этот дар Он дал. Я напомню, кто не читал Евангелие, а кто читал, вспоминайте вместе со мною. Евангелие заканчивается повествованием о том, как воскресший Спаситель на 40-й день после своего воскресения возносится. Помните, да? И праздник есть Вознесение. В момент Вознесения Христос Спаситель, поднимаясь от земли и своим воскресшим телом, в частности, говорит свои последние слова, которые он произнес в этом мире. Слова, которые для нас имеют непреходящее значение. Почему я сейчас сказал последние слова? А потому что Иисус Христос есть Бог. Он ничего не делал случайно. И последние слова, как вывод из всего им сказанного, как главное содержание его пришествия в мир, как то, что нужно в первую очередь запомнить, и этим жить. Какие эти слова? Возносясь, он говорит, «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Что? Да? Да. «Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Значит, куда он вознесся-то? Не от, а к. Не от нас, а к нам. Вот это о чем говорит. Значит, он вознесся в плане видимого присутствия, а незримо с нами остался на века. Я с вами, как долго? Во все дни до скончания века. И уникальное арамейское слово «аминь». То есть так, истинно так, по-другому не будет никогда, ни при каком условии. Потрясение. С нами во все дни. Закономерен и понятен вопрос. С нами, простите, где? Ответ в словах Христа ищем. Он сам нам сказал, говорит, там, где два или три во имя мое, там я среди них. Вот он где, оказывается. Вот он где. И третья фраза из Евангелия, хочу сказать, вот в свете этих первых двух фраз Христос говорит, поэтому, когда, он говорит, поэтому он с нами, там, где два и три. И поэтому, говорит, если хотя бы двое из вас, необходимый минимум двое, максимум нет, хоть миллионы, если хотя бы двое из вас согласятся, имеется в виду между собою, о чем-то просить в молитве Бога, то чего бы ни попросили, а даже без вариантов, будет им. И приведу еще слова Христа Спасителя, который говорит, небо и земля пройдет, слово мое не пройдет, чтобы не исполниться. Он Бог, он не человек. Мы говорим, в полном смысле слова Бог не говорит. Действие силы Божией – это нечто иное. Есть слово «это сохранить», Бог говорит, тогда нужно сказать так, в Боге слово, желание, мысль и дело – это одно и то же. Еще сказано, что это делает уже. Значит, делает уже. Помню, как в Библии написано? И сказал Бог, да будет свет, и стало. Сказал Господь, да произрастит земля, были травное, и стало. Сказал Господь, да стань человек душой живою, и стало. Слово Божие, это его дело. Поэтому еще он сказал, два или три во имя мое, о чем не просили, будет. Значит, будет. Где доказательства? Вот. Только сейчас читали. В наше время, в нашей жизни. В жизни таких людей, как мы с тобой. Ни святых, ни праведников. Грешников, маловерных. Ну вот же. Когда это было? Я сказал уже. Письма пришли в августе 2015-го. Вопрос. Ослабела ли рука Господня? Читай жития святых. Жил в V веке мученик. Эх, какие чудеса были. Сейчас так не бывает. У нас с тобой не бывает. В нашей безбожной жизни, а не вообще. Те, кто с Богом, я уже сказал, круглосуточно чудеса совершаются. Каждый утренний день пробуждается на уже чудо. И это правда. Так вот, мои дорогие, поэтому для нас это очень важно. И поэтому мы это помним, вот этот дар Господа, молитва, не в словах выраженная, а вот так, как он говорит. Тут главное не слова. А ведь он что говорит? Какие слова главные? Это второй молитва, который он дал. Два или три во имя мое. Я среди них. Если они между собой согласятся, о чем просить, будет. Сам термин – соборная молитва по соглашению. Соборная, то есть собранием, когда не один, минимум два. Не один, минимум, это два, мы знаем. Два, три, там, бесконечность. Вот. Молитва, понятно, по соглашению. Сама фраза откуда взята? Из слов Христа. Если хотя бы двое на земле согласятся, глагол согласятся, молитва по соглашению. Почему обязательно будет? Потому что он обещал. Не только. Потому что он сказал, где два и три, я среди них. Вот мы с тобой решили просить Господа о чем? Что будет? Во-первых, он будет между нами. Как следствие, то, что будем говорить, через его, будет его словом. От него пойдет к небесному Отцу. И это уже не наше с тобой слово, но слово Сына Божия Христа, слово Бога. Слово, для которого невозможного к действию нет. Поэтому и нет сомнений, что будет. Обязательно будет. Не может не быть. Кто-то скажет, а если я, знаете, что прошу? И что? Ну, ковыряйся, думай. Ну, придумай что-нибудь. А ответ будет один и тот же. Не мой, Христов. О чем бы ни попросили, будет им. Ну, как-то нереально, как-то уж нереально. А ты пробовал так молиться-то? Вот ты попробуй. Эти тоже довольно нереально. Ну, понятно, без меня. Можно просить так. Я хочу, чтобы у меня были крылья, как у стрекозы. Ну, тоже просьба. Ну, же обещал же. Ну, только, конечно, надо быть... Ну, дурочку отложить, по-взрослому рассуждать. Понятно это. Господь дает то, что нам полезно. Капризный ребенок может просить чего угодно у родителей. Но умный отец, умная мать даст только то, что на пользу ему. Так ведь? Так. Ну, так и наш Небесный Отец. Он же нам не отчим. Он же не чужой. Он же не садюга. Родной-то. Разве по-другому может поступить? Поэтому, мои дорогие, и опять говорю о разумности. То есть то, что действительно нам надо на самом деле. То, что действительно нам надо на самом деле. То Господь дает. И эти, опять повторюсь, письма об этом свидетельствуют. И не только эти письма. Я сказал уже, я прошу прощения, я когда эти дома письма, вот эти три письма брал, да, неделю там назад, полторы недели там назад, я остальные, что были письма, положил к другим письмам. У меня дома их мешок. Мешок! И только что написали. А сколько не пишут? А сейчас в наше время сколько не пишут первым на бумаге, а пишут через интернет сообщениями. Это что я не складываю мешок-то. Ну, мешок. И все они написаны в наше время, такими, как мы, пережившим то, что их потрясло, положило в расхлыст. И все потом пишут, что вот другие мысли стали, другое понимание жизни стало, по-другому видим, чувствуем, живем по-другому. Конечно, конечно. Что я сирота, никому не нужный, брошенный бомж, всеми оплеванный. А что я теперь знаю? Царский сын! Царская дочь. Есть разница? Гигантская. Так вот, мои дорогие, поэтому мы позовем сегодня вас и зовем к деланию. Не опускать крылья, не вешать носа. Мы православные. С нами Бог. Поэтому невозможного нет. И Он нам Отец, а нас ведь детьми своими. Раз. Второе. Действовать. Но не только своей силой. Мы знаем, мы люди, у нас есть границы возможностей. Но с нами тот, у кого нет границ возможностей, его силой действовать. Уцепить за его руку и вместе с ним вперед и на баррикаду. Я много раз говорю слова, которые мне очень нравятся. Я не удержусь сегодня, чтобы не сказать слова из многими любимой нам псалтыри. Как пророк и царь Давид пишет и говорит, «С Богом моим пройду и сквозь стену». Ну, стена. Ну, нет там прохода. А говорит, с Богом пройду. Пройду. Что меня поражает в этой фразе, знаете чего? Кто псалтырь читает, вы знаете, как пророк Давид про себя пишет, говорит, сам про себя говорит, в другом месте пишет, говорит, черев есмь, не человек. Поношение человека, уничижение людей. То есть, я на звание человеческого недостоин, по своим делам пишет, говорит, червяк. Позор человечества. Имя человеческого позор. Ну, такой, какую стену пройдет-то? Ладно, через оград не перелезет, через плетень. Позор человечества, червяк. И он говорит, а с Богом даже я стену пройду. И кто читал Священное Писание и жизнь Давида, тот скажет, да, это правда. Даже по плоти Христос – это его потомок. Чего сподобился? Быть прародителем самого Христа. Вот тебе червяк, вот тебе позор имени человеческого. А с Богом так, а что можно? Или другой пример из Библии, который мне кажется очень сильным. Апостол Павел. В одном из посланий он пишет, говорит, что когда Христос воскрес, он являлся многим. И дальше пишет, а напоследок мне, как некоему извергу. Кем он считал? Извергом. Слово изверг, славянское слово изверг, это не современное понятие. У нас воспитан народ в христианстве был раньше, и изверг Павел себя называет, он был гонитель христиан. Изверг – это издевательство над другими. А слово «изверг» вообще другое значение. Изверг – значит, а слово «изверженный» – недоношенный младенец, выкинутый женской утробой, которым человек даже не похож. То есть недоносок, проще говоря. То есть он говорит, Христос являлся многим, мне последним, как недоноску. Человек себя не считал, недоноск. В другом месте он пишет, говорит, Христос пришел спасти грешных, но самый грешный – это я. Его слова читают сейчас в молитве перед причастием. Самый грешный – есть им аз. Вот, есть я. Он себя сам грешный, говорит, недоноском. В чем нам здесь пример? Мы недоносков в море видим вокруг. Грешник, так вот он, каждый себе знаем. И он говорит в другом месте, все могу. Ведь видите, какие слова? Недоноски могут все. Да где это видели? Чтобы недоноски могли все. Сильные все не могут. У человека есть граница возможности. Говорит, все могу. И проговорит дальше. При укрепляющем меня Иисусе. Вот где, оказывается, его источник-то силы он нашел. Вот почему все может, у него нет колебаний даже. При укрепляющем меня Иисусе. Вот оно как. Поэтому, родные мои, братья-недоноски, любимые мои последние грешники, червяки не человеки, ненаглядные мои тезки, ибо ими позорище имя человеческое вместе с вами. Но с нами Бог, и мы поэтому все можем при укрепляющем нас Иисусе. Скажем, с Павлом и с Давидом, и с многими бесчисленными. Поэтому нету. Дело не в нас. 2-3 во имя мое. Вот нас много, а мы не 3, давайте соберемся. 300. 300 тысяч. Ух, что мы сможем? Мы 300 тысяч в России. Миллионы коммунизм строили. Миллионы коммунизм строили. Чем закончилось? И миллионы ничто. Нет. Не количество имеет силу. А что? Где 2 или 3 во имя мое, там я, Христос говорит, среди них. Его силой, его крепостью укрепляемой. Вот источник нашей силы. Вот где тут могущество-то наше где. Поэтому, мои дорогие, будем помнить, если 2 или 3 из вас согласятся о чем-то просить, то, Господь, то я среди них. Их слово будет моим словом. Это я буду действовать уже среди них. Поэтому невозможного нет. Вот. Поэтому это по соглашению не количество имеет значение, а факт присутствия воскресшего живого Христа. Вот эпицентр силы, где у нас. Вот в чем у нас самое главное. Поэтому, мои драгоценные, и этот дар, это сокровище нам дал Христос. Вот кто интересовался, может быть, религий-то же много на земле всяких. Всяких много. Вот мы на Волге, мусульмане есть. На Нижней Волге, калмыки, буддисты. А как же? Вот. Да дальше за камень, за Урал, там всякие шаманы есть. Туда дальше, за Амур, пойдем, Китай, конфуцианство. Так много всяких, в Японии синтоизм, кого только нет. Но где есть такой дар? У кого есть такой дар? Что Бог с человеком был и действовал, и совершал такие вещи. Как Господь говорит, по плодам их узнаете их. Вот она, вот и плоды. Вот и разница. Поэтому много можно говорить, какая вера лучше. А можно просто, как Господь говорит, по плодам. А вот плоды. И рассуждения закончились, и прения прекратились. Плоды, говорят сами за себя. Так вот, мои дорогие, поэтому мы сегодня позовем вас к молитве. Но не просто. Вы молились, дай Бог всем молиться. А вот к тому, который есть дар Христа. Соборная молитва по соглашению. Так, чтобы твое слово стало словом Божьим. Чтобы твое желание стало его делом. Чтобы он проявил себя в твоей жизни. Вот что очень важно. И как это сделать? Ну, раз уж Господь приходил к нам, с нами во все дни скончания века, и остался, то, значит, уже несложно. В этой церкви мы это по соглашению... Да, я прошу прощения, еще раз скажу. Вы видите, я акцент этим сделал, ударение поставил. Мы это по соглашению Господу дана без слов. В отличие от Отче наш, там слова. А здесь условия, при котором любые слова могут быть, иметь такое действие. 2 или 3 минимум, или больше. Согласились между собою, стали вместе молиться. Вот, вот что было. Вот что было. Тогда Христос воскресший среди нас. Тогда его силы действия. Вот что главное. А формы различные могут быть. Если сейчас не вникать в подробности, сказать одной фразой, чтобы не уклониться там в сторону, то я скажу, православное богослужение, все виды православного богослужения, литургия, венчание, крещение, все. Это одна из форм молитвы по соглашению. Вот вы обращали внимание когда-нибудь, когда, например, при венчании и так далее, нет молитв от первого лица «я» или об одном человеке «он», «она», а всегда во множественном числе «мы». Вот начинается венчание, диакон «миром Господу помолимся», то есть кто? «Мы», «мы вместе все, миром Господу помолимся». Ведь вроде венчание, можно сказать так, но вы двое, улыбающиеся, стоящие, и думают, что у вас теперь будет все хорошо, помолитесь к Богу. Нет. И сказал, родственники, они радуются, они знают, сколько подводных камней в семейной жизни, давайте за них помолимся. Нет. А как? Мы все миром Господу помолимся. Вот. Вот. Я прошу прощения, немножко отклонюсь, маленько у вас что-то больно серьезные лица, надо повеселить чем-нибудь.